Свежее утро на радио «Спутник».
Так, ну что, конец трудовой недели. Да. Не знаешь, радоваться или переживать по этому поводу?
Пока просто, скажем, пришла пятница. Поздравляем всех с пятницей.
А, все-таки поздравляем, понимаешь ты? Или сочувствуем все-таки? У меня вопрос.
Я думаю, что поймем ближе к середине дня.
А, ну, может быть, да. Ну, к тому, что время-то летит, с одной стороны, да, только понедельник был уже пятница, а с другой стороны, ну, пятница, так впереди выходные, чего ж плохого-то. Олег Обухов, Алексей Тимофеев в студии «Радио Спутник». Сразу к новостям. Соединенные Штаты выразили поддержку Киеву. Сенат Конгресса принял резолюцию, дав понять, что обе партии едины в стремлении защитить Украину. Законодатели предлагают Белому дому оказывать политическую, дипломатическую и военную помощь. И резолюции Палаты представителей и Сената, которые принимаются отдельно в каждой палате, не имеют юридической силы, носят рекомендательный характер.
Это так, слово.
Ну да.
А тем временем американские политики совсем уж заговорились, мягко говоря, к примеру, постпресс США, при ООН, Линда Томас Гринфилд, комментируя планы по якобы вторжению на Украину, заявила в интервью одного из телеканалов американских, что Россия уже вторгалась в другие части Восточной Европы. То есть истерию вокруг Украины США продолжают нагнетать, а газета «Политико» со ссылкой... Или «Политико»?
Ну, «Политико», да. Ну, не «Политико», можно, неважно. Да.
На мнение аналитиков сообщил, что Россия якобы может начать вторжение на Украину после 20 февраля, и именно за этим периодом нужно очень тщательно следить.
Ну, это уже какое предсказание.
Я уже со счета сбился.
Кто же из наших коллег? Ну, неважно, не помню кто. Действительно сравнил, на мой взгляд, очень точно, так сказать, да, вот эту историю с ожиданием конца света. Помнишь, да?
Да, всякие, да, да? Да, да, да.
Вот сейчас на небесную ось что-то там напорится, и вот то календарь мая там изучали все, да, когда же будет этот конец света. Ну и эта история продолжается сейчас вот в таком геополитическом русле. От этого легче никому не становится, к слову говоря. А с нами на прямой связи эксперт аналитического холдинга финансового университета при правительстве России политолог Дмитрий Ефремов. Дмитрий Игоревич, здравствуйте.
Доброе утро, уважаемые коллеги. Рад вас поздравить с вторжением, которое, к слава богу, не наступило и, к счастью, никогда не наступит.
Ну, подождите еще, слушайте, ну 20-е еще, сколько до 20-го? Еще нам какое-то время надо будет ждать до 20-го. Еще вот сегодня только пятница.
Сегодня 18-е.
Да, а там на воскресенье назначили. Ну, так сказать, понятно, ирония, безусловно, уместная, но основной-то вопрос не разрешается. На ваш взгляд, почему, собственно, появляются вот эти даты? Как их можно объяснить?
Ну, это паранойя, это, уважаемые коллеги, это смесь информационной войны, абсолютная паранойя и, если угодно, такой не вполне честной конкуренции. Конкуренция, правда, редко бывает честной. Но вместе с тем вот получили то, что получили. Разумеется, медийная машина Соединенных Штатов сейчас так работает, как она не работала в 2014 году. Хочется спросить, ребят, если у вас такие великолепные аналитики, такие вот пронырливые журналисты, прекрасные, которые все знают, все видят, почему они в свое время ничего не могли сказать, например, по поводу событий в Крыму? Тогда же было абсолютное молчание, никто не мог этот Крым найти. Именно тогда же появились, помните, все эти географические мемы с Дженнифер Псаки, которые на самом деле никакие не мемы, а настоящие цитаты вполне действующего пресс-секретаря Государственного департамента. По-моему, Барак Обама и сам никогда раньше про Крым не слышал, а если слышал, то в каком-то таком контексте странном. А здесь прямо вот слово Мариуполь гуглится лучше, чем многие американские города. Коллеги, это просто это катастрофа, такого не может быть. Сломана вся медийная машина. Что-то здесь явно не так. Ну, не может Мариуполь стоять в ранжировании выше Лос-Анджелеса.
Понимаю, да. Но если вот, так сказать, ну, давайте, мне кажется, просто, что мы упрощаем, когда такое говорим. Вот я попытался усложнить в своем этом, да, сознании эту историю. Вот действительно, я подумал, а зачем? Ну, вот мне кажется, что, в общем, это такая история затягивания и деактуализации предложений России по гарантиям безопасности. Но они не могут прямо ответить, да? И, собственно, понимают, что Россия не намерена долго терпеть вот это затягивание. Поэтому, собственно, они идут как бы в атаку. Они говорят вот 16-го, 20-го, чтобы просто деактуализировать, снять этот вопрос с повестки дня в глазах международного сообщества.
Верно, это очень разумная мысль. Мне она кажется самой по себе очень-очень глубокая, но тут есть еще, что называется, второе дно, потому что медиаполе же как устроено? Внимание человека безусловно исчерпывается рано или поздно. И, в принципе, темой Украины, вот этим вот не очень приятным баннером, который прямо вот размахивает перед глазами, это как плохая реклама, если угодно, в браузере, все-таки мировое сообщество, мировая общественность, мировые медиа отвлекаются от главного. То есть получается, что как? Кремль еще в 2021 году запросил какие-то идеи, очень амбициозные, кому-то они казались наглыми, кому-то они казались реалистичными, кому-то они казались нереалистичными. А в итоге получили что? Предложения ушли на второй, на третий план, угу. И все обсуждают там удар по Киеву, или удар по Харькову, или там штурм Карпат. Ну, в общем, абсолютная ерунда. Надо отдать то должное, что, в принципе, медиакомпания, если ее рассматривать как такую медиа-атаку на российские идеи, на Россию в целом, она в целом на данный момент удачная, потому что ну, не удается пока ничем мощным ее перебить. К огромному сожалению, приходится уже даже от там, индусов, например, казалось бы, где Индия, где проблема Украины, даже Индия, она все это ретранслирует, печатает. Я уже не говорю там маленькие западные державы.
А вот это тоже, так сказать, продолжение. Вот эти гарантии, как бы предложенные гарантии безопасности и позиция России по вопросу там невозможности однополярного мира. А, собственно, ведь Соединенные Штаты, вот этой медиакомпании, действуют и на концепцию многополярного мира. Они говорят как бы вот этими фейками, вбросами и так далее. Но вот вы говорите, что не должно быть одного центра там в мире. А вы посмотрите, какой второй центр может быть в мире, который угрожает бедной несчастной Украине, Чернобыльской АЭС, значит, что там еще, вся химическими атаками и так далее. Они, этот второй возможный центр, вчера кто там показывал эту фотографию фейковую с простреленной стеной детского сада, да, и с целыми окнами. Но в общем, и в эту историю вовлекаются. И вот в том числе, да, естественно, западные страны и Индия, как вы уже отметили. А почему так происходит? Они что, не способны к рефлексии, на ваш взгляд? Или что? Почему? Ну, то есть мы же видим реакцию, например, абсолютно. Некоторых стран Восточной Европы, да, которые, так сказать, сдержанно и прекрасно понимают ситуацию. А кто-то вот нет.
Мне кажется, просто вот эта вот привычка эпохи времен Джорджа Буша-младшего, части Клинтона, жить в этом однополярном мирке, где можно делегировать могучному, сильному и богатому дяде Сэму свою безопасность, она настолько привлекательная для некоторых стран, что они вот, ну, привыкли жить в этом комфортном кресле, уже не понимают, что это кресло реально под тобой проваливается, и можно оказаться на грязном полу. К сожалению, такие риски многими не понимаются. И я помню, мы несколько дней назад вспоминали, там, например, в свое время Париж не пошел в кровавую войну в Ираке за Вашингтоном. То есть, например, какие-то центры силы это считывают. Но вместе с тем там те же поляки надеются, что если просто дублировать американскую траекторию, можно в большом конкурентном мире что-то выиграть и для себя. Но это показывает, что кроме американцев никто, по большому счету, тут и не выигрывает, имеется в виду из их партнеров. И, к сожалению, это заканчивается всегда одинаково. Заканчивается тем, что все упреки летят в сторону России, в том числе и львиная доля абсолютно несправедливых. И какие-то конструктивные аргументы в этом потоке в любом случае теряются или игнорируются.
Дмитрий Игоревич, и в продолжение, получается, темы. Вашингтон-Пост заявил об уловке России, объявившей отвод сил от Украины. Уловки имеется в виду, конечно, в кавычках. Но все дело в том, что они, как любят в последнее время говорить, но не договаривать. Дело в том, что даже если говорить о тех вооруженных силах российских, которые участвовали в учениях с Белоруссией, да, опять же, они до 20 февраля будут проходить. Потому что сейчас, допустим, стали отводить вооруженные российские силы только частично. И они опять на этом начинают ловко играть сознанием публики.
Очень, мне кажется, сформулировано предельно точно вот с точки зрения проблемы, потому что действительно самое страшное, что может сейчас произойти, это то, что кто-то там подойдет к какому-то болоту в районе белорусско-украинскому границу. Кто-то там не в тот бинокль посмотрит или не посмотрит. Какой-то снайпер кого-то там увидит, не увидит в своей винтовке. дело, тут действительно ситуация накалена настолько, что не нужно бегать тут со спичками и подносить, так сказать, подносить пламя, тем более, что, ну, действительно, адекватность украинской стороны вызывает именно здесь вопросы, не говоря уже про ее существенную внешнеполитическую зависимость. Что может быть, так это может быть какое-то не очень аккуратное выступление, например, Александра Лукашенко в публичном поле, и Киев где скажет, ага, это на самом деле не мнение Лукашенко, это такое гигантское прокси-орудие официальной Москвы, потому что он там с ними советуется, у него какие-то рекомендации есть, вот, значит, что-то начинается. И опять новый вал, опять публикации в медиа, опять падение рынков, рубль прыгает, гривна прыгает, все прыгает, и в итоге... все в проигрыше, практически большая часть сторон в проигрыше. Поэтому вот белорусский кейс действительно одна из уязвимых, очень слабых точек. Очень хочу, чтобы Александр Григорьевич вел себя спокойно, особенно вот в публичном поле, и не давал им поводов каких-то дополнительных аргументов.
А сегодня же, да, по-моему, визит в Москву как раз Лукашенко. По-моему, сегодня, если я ничего не путаю. Но могу, на самом деле, перепутать. Давайте другую историю. Глава Госдепа Энтони Блинкин обдумывает точные даты для встречи с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым. Встреча должна состояться по просьбе американской стороны. И Лавров вот на днях должен предложить несколько вариантов по датам.
Ну, пока что ожидается, что переговоры пройдут на следующей неделе, скорее всего, в Женеве. Вашингтон также предлагает провести встречи в рамках Совета России, НАТО и Постоянного Совета ОБСЕ. Вот эти переговоры, считает Блинкин, могут подготовить основу для саммита ключевых лидеров по вопросу деэскалации на Украине. Дмитрий Игоревич, ну вот высказывается масса всяких надежд со стороны европейских и американских политиков, но смысл-то вот в этих встречах действительно будет, действительно есть?
Мне кажется, он есть только в том случае, если американцы поменяют программу своих действий, потому что, ну, нельзя себя вести, как будто на дворе там 99-й год, что можно взять и продавить Российскую Федерацию, просто выгнать ее из СНГ и выгнать ее даже с территории, которую она считает своими, например, там Северный Кавказ тот же. Ну, нельзя реально давить до предела. Они уперлись, я имею в виду американцы и их союзники, и таким образом сами на самом деле даже проигрывают, потому что тратят те ресурсы, которые нужны им самим, с их слов, в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вообще идея встречи Блинкина и Лаврова сама по себе, ну, это норма, потому что оба топовых дипломата Америки и России, они и должны постоянно общаться. Пугает только то, что мы теряем на фоне вот этих высоких элитных контактов какие-то тонкие связки, которые раньше Россию и Соединенные Штаты цепляли на всяких мелких аспектах, всякие комиссии по вооружениям, всякие вот истории, связанные с Россией, НАТО. Все, к сожалению, выходит на уровень персона-персона, и вот формат Блинкен-Лавров в этом смысле это именно подтверждение этих слов.
Но если не удастся договориться... не удастся договориться в каком смысле? Ну, мы просто уже имеем определенный опыт. За последние там несколько месяцев сколько раз встречались Блинкин и Лавров, сколько раз разговаривали Байден и Путин по телефону и так далее. Да? То есть контакты есть, а результата никакого нет. На ваш взгляд, вот если, так сказать, не будет никакого результата и по итогам грядущих переговоров, что тогда? Ничего страшного, как бы все будет продолжаться вот так вот ни шатка, ни валка.
Как бы из той серии лучше поговорить, чем вообще не встречаться, да?
Да, но просто есть же другой вариант, что о чем говорят там тоже в Кремле, что, собственно, ну все, так сказать. Да, вчера МИД очень резко ответил на ответ, простите за тавтологию, да, в Соединенным Штатам. В общем, кажется, что как раз, если не удастся договориться на этот раз, то, возможно, какой-то новый виток обострения. Или нет, ничего страшного не будет,
да,
Дмитрий?
К сожалению, есть абсолютно, абсолютно право. Есть такой риск, к сожалению, есть. Они могут воспользоваться действительно окном возможностей, вот эта вот сумасшедшая американо-украинская коалиция, тем, что Минск как-то мертвый, а де юре еще живой. И вот, да, действительно, они могут попробовать на прочность самопровозглашенной республики. И такие риски есть. Именно поэтому формат Лавров-Блинкен, может быть, формат не идеальный, но за него надо держаться. Это такой, если угодно, цемент мира. Или, по крайней мере, мы думаем, что это цемент мира на момент там, позднего февраля 2022 года.
Угу. Спасибо вам большое за ответы. Эксперт аналитического холдинга и финансового университета, политолог Дмитрий Ефремов был с нами на прямой связи. Мы к другим событиям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Вот мы привыкли ругать, значит, всякие вот эти вот высшие спортивные организации, комиссии, федерации, ВАДА, МОК, КАС и так далее. Но в этот раз, так сказать, вот я разделяю точку зрения Томаса Баха, главы Международного олимпийского комитета, который заявил, что встревожен и потрясен. Вот такими словами Бах отреагировал не на выступление российской фигуристки Камилы Валиевой, а на реакцию со стороны тренерского штаба после выступления Камилы Валиевой, которая, бедолага, вчера, вот, к сожалению, да, не очень хорошо откаталась, да, четвертое место в итоге завоевала.
Ну, а что с тренерским составом не так?
Холодно встретили Камилу Валиеву. Девочка...
После того, когда она откатала программу, да. Сошла со льда, да. Да. И сказали, что вот... Плохо откатал.
Ее не... Послушай, но это правда. Но, так сказать, вот если мы сейчас отбросим, и тут, с одной стороны, ну, понятно, что спорт — это вот этот цинизм, и вчерашние слезы девочек наших фигуристок, и всей серебряной медалистки, да, которая говорила, я ненавижу этот спорт.
Это, но это же было на эмоциях сказано.
Послушай, это все и есть жизнь. Это же эмоции эти и есть жизнь этих бедных девочек, спортсменок. И когда это Камила Валиева, перешедшая через ад, через вот эти обсуждения, перемывание белья, косточек и прочее-прочее, выходит, не справилась. Не впервые в жизни, может быть, не справилась со своей задачей. Исходит со льда, абсолютно понятны ее эмоции. Претендентка на золотую медаль, лучшая фигуристка современности, так сказать. Понятно, что она опустошена и требует поддержки простой человеческой теплоты. Ее нужно обнять, поцеловать и сказать, успокойся, все впереди. Тебе 15 лет, все будет замечательно. Нет.
Ну, наверняка нет, такие слова тоже
не
прозвучали.
Было таких слов.
Ну,
мы
а что
видели
после того,
холодный
когда
прием такой,
были
ну...
падения и некачественное катание, сказать, молодец, хорошо все сделал?
Нет, конечно, надо взять палку, ударить ее, а что ж?
Это же не о палке идет
нет,
речь.
Ну а что, наругать ее, отругать? А что же она не справилась с таким давлением? А что же ее... Ой, в общем, жуткие истории, короче говоря. Бедные девочки, бедные,
да,
спортсменки.
Досталось.
И в очередной раз подумаешь...
Согласен.
Нужно вообще своего ребенка отдавать вот в этот ад, понимаешь?
Ну вот пускай родители подумают, потому что, как правило, они не задумываются о том, что их может ожидать в большом профессиональном спорте, когда девочек и мальчиков приводят в 5-4 года на каток. Естественно, думается о том, что вот ребенок вырастет, будет прекрасным спортсменом, будет завоевывать медали, и только... это все будет приносить радость. Но прежде чем к этой радости прийти, через сколько нужно пройти? Через какой отсев? Когда тренер, допустим, со спортсменом обкатывает ту же программу, там, да, без жесткости, ну, просто не обойтись.
Слушай, но есть время, мы, вот так сказать, все прекрасно понимаем, что есть кнут, пряник и личный пример,
да.
Но мне кажется, я, так сказать, не настаиваю на своей точке зрения, но просто как тоже как отец, и, в общем, да, мне кажется, что это была та секунда, когда необходимо было продемонстрировать любовь и теплоту, обычную человеческую любовь и теплоту. Не строгую тренершу, которая, значит, свысока смотрит на свою подопечную.
Но она же не стала не по щекам ее бить за то, что она,
ну,
так
слава
откатала.
Слава богу, молодая. Это, конечно, это как это... Это демонстрация гуманизма, безусловно, да, я согласен. Ладно, в общем, следим за Олимпиадой, к другим новостям. Полиция Оттавы задержала одного из ключевых организаторов протестов против антиковидных ограничений, конвой свободы Криса Барбера. Об этом сообщают местные СМИ. Уточняется, что задержанный в полицейском участке ожидает, что ему предъявят уголовное обвинение.
Да, Барбер, еще два человека, Томра Лич и Бенджамин Дитчер, фигурируют как основные организаторы демонстрации в групповом иске, который был ранее подан в высший суд провинции Онтарио с жалобой на шум. от гудков автомобилей, заполонивших центр Оттавы. Угу. Вот, знаешь, создается такое впечатление. Запад же очень любит говорить о своей демократичности, об отношении к своим подданным и так далее, и так далее. Но ощущение складывается такое, что диктаторский режим Трюдо в действии.
Ну, ничего себе, да, вот это ты его припечатал. Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев с нами на прямой связи. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
Доброе утро всем нашим слушателям.
Что там в Канаде происходит, расскажите нам.
Ну, в Канаде происходит то, что можно назвать системным кризис канадского общества, который уже перерос в политический кризис. Дело все в том, что, может быть, Трюдо и повел бы себя осторожно, но, понимаете, последовал, что называется, окрик из Вашингтона, и все, что стало происходить в Канаде, лишний раз подчеркнул тот факт, что Канада где-то в чем-то в виде Трюдо или в либеральную партию Трюдо, вот такой вот хвостик, что ли, ну, такого американского неоглобализма, потому что Байдена сегодня, конечно, ситуация в Америке нарастает, там кризис, экономическая ситуация, опасность, кстати, сказать того, что американский конвой свободы вот-вот начнет тоже себя проявлять, и у него там на 1 марта назначено у Байдена, так сказать, выступление в Конгрессе. Вот все это предопределило, может быть, действительно, уже тоже, если хотите, не самостоятельные действия Трюдо. Вторая ситуация состоит в том, что действительно на сегодняшний день задействовав этот закон о чрезвычайном положении, или не чрезвычайном, ну да, чрезвычайном положении, чрезвычайных полномочий, фактически Трюдо, ну, я бы сказал, разворошил все канадское общество. Потому что до этого все-таки действительно казалось, что это связано с дальнобойщиками, это связано с таким узко, ну что ли, так сказать, узким спектром канадских проблем. И если там каким-то образом купировать эту ситуацию, то, может быть, все и рассосется. Но когда было задействовано положение вот это чрезвычайное, вот тут уже возникло, тут уже против Трюдо по существу поднимается все канадское общество, понимаете? Все вдруг действительно увидели перспективу этой, если хотите, либеральной диктатуры.
Да.
Действительно, в общем, может быть, стали считать, что здесь Трюдо тоже действует не самостоятельно. Это тоже предтеча, знаете, такой более широкой диктатуры. Вот пусть Трюдо попробует, как у него получится в таком, знаете, благополучно сытом обществе, ну, на первый взгляд. А может быть, где-то еще придется применять в Америке, в Европе.
Владимир Сергеевич, вот напрашивается, безусловно, аналогия, например, с желтыми жилетами, да, которые, безусловно, собственно, начинали, да, протест с цен на бензин, а потом, собственно, это все вылилось, в том числе и в политические требования, и недовольство, и так далее. Но, как мне представляется, Канада все же не Франция. Канада гораздо более благополучнее, с, ну, более стабильной экономикой, и так далее. Вот этот фактор не сможет свести на нет вот эти все протесты?
Нет, вы понимаете, я еще раз говорю, затронуты. Ну, во-первых, 5, по-моему, провинций, это Соскочеван, Альберта, Манитоба, Квебек и Нью-Брансуик, они вроде бы заявили о том власти, пока в осторожной форме, что они не будут, как говорится, поддерживать вот это вот чрезвычайное положение. То, что происходит сейчас в Оттаве, и вот это вот начальник полиции, ну да, начальник полиции был отстранен или ушел в отставку, потому что понятно, что следующий этап задействовать уже силу. Кстати, могу сказать, армия отказалась вроде бы участвовать в этих вопросах, то есть в разгоне демонстрантов и наведении порядка. А полиция, в общем, в Канаде, как-то там и в Америке, она местная полиция. Поэтому, может быть, в Онтарио сегодня еще это и пройдет, а вот уже по всей стране это сказать гораздо сложнее. А в то же время экономические трудности все-таки действительно они где-то нарастают. Это, может быть, не совсем видно или заметно, но где-то так вот, знаете, как это самое, торфяники вот эти горящие, они есть. Но вот этот политический кризис, он сегодня явно обозначился, потому что оппозиционные партии, прежде всего консервативные, ряд других, во-первых, заняли сторону с дальнобойщиков, а во-вторых, ну, задача-то, протест уже действительно стал политическим, понимаете, Трюдо в отставку. И вот этот Трюдо в отставку, понимаете, что он вот этот новый диктатор канадский, это дело очень серьезное. И вот каким образом из этого будет выкручиваться сегодня правящая партия, в которой, кстати, тоже уже пошли трещины и расколы, это очень серьезно сказать. Потому что если здесь этот Трюдо не удастся железной рукой навести вот этот самый порядок, а судя по всему, у него просто нету опыта.
Да, да. Ну и вообще, так сказать, Владимир Сергеевич, спасибо большое. Да, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев был с нами на прямой связи. Мне понравилось словосочетание, такой оксюморон тоже, да, канадский диктатор. Ну, такой горячий снег, вот это все, да, канадский диктатор. Да, но вот испытывает проблемы. Спасибо большое, Олег Обухов, Алексей Тимофеев в студии, прямо по курсу новости. Мы скоро вернемся.